Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем в рамках нашего цикла «Православие и культура» беседу вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить на тему «Москва от Ивана Калиты до Куликовской битвы». Слушайте продолжение нашей беседы. Особое развитие в то время получил даже жанр хождений, так называемых, описание путешествий. Самыми яркими примерами этого жанра можно назвать книгу купца Афанасия Никитина.
Это более поздний
это
вариант.
Это более поздний вариант.
Ну, кстати, дело в том, что ведь и житие Сергия Радонежского, оно содержит элементы жанра путешествия.
Да.
Уже у Сергия ведь был какой очень интересный момент. Я думаю, любой человек, который в православии как-то для него это не посторонняя тематика, он знает не хуже нас с вами, что Сергий поставил вот этот вот уникальный опыт пустонажительства. Вот родилась знаменитая легенда о том, что он приручил всех зверей в лесу.
Да.
Знаете, на иконах часто его изображают с волками и медведями.
Да.
Вот. И еще он ведь дал обет передвигаться только пешком, как Христос. А он постоянно куда-то передвигался. Понимаете, поэтому в его житие этот мотив путешествия, он ведь постоянно присутствует.
Движение, жизнь движение, есть движение, да.
И вот тут мы подходим к самому. Потом будет на основе его деятельности создаваться монастырь с возрожденным строгим раннехристианским уставом.
Угу.
Ведь многие современники вспоминали, что когда приходили вот иноки, скажем, чтобы быть в монастыре Сергия, там своего рода вступительный экзамен был, знаете какой?
Угу.
А вот молитва с Сергием некоторые не выдерживали. Некоторые не выдерживали, потому что Сергий, во-первых, это практика исихазма, это молитва, почти как буддийская медитация немножко. И, во-вторых, она долгая, умная молитва, так называемая.
Конечно, начально начинающему это, безусловно, было.
И да, некоторые не выдерживали.
Выдерживали.
Был совсем фантастический случай, когда самого Сергия выгнали из монастыря.
Да.
Монахи. Вот. Причем, по некоторым данным, инициатором был его брат Стефан. И он на некоторое время перебрался в Махрищенский монастырь. Потом братья покаялись, он вернулся и так далее. Вот. А от себя добавим, ведь этот монастырь стал не только центром возрожденной духовности на Руси, не только центром вот этого вот, как бы, такого углубленного православия, но это еще и колоссальный центр с инициативой на художественную культуру. Потому что ведь в нашей истории мы сталкиваемся с уникальным случаем в XIV веке. Мы знаем имена художников.
Да.
Ведь это для Средневековья факт не рядовой. Да. Кого мы вообще знаем из иконописцев, скажем так, в истории Руси?
Да, появление собственной школы.
Да.
Школы.
И вот смотрите, мы...
Иконописи, да.
Ведь смотрите, кого мы вообще знаем по именам? Мы знаем новгородского иконописца Олимпия.
Так.
Это, кстати, тоже 14 век,
да.
Но это потому что Новгород.
Да.
Помните, мы там Яков Федосов крест вырезал.
Да.
Для Новгорода это не сенсация. И мы знаем Лаврскую школу Сергия.
Да.
То есть это Андрей Рублев.
И Феофан Грек.
Даниил Черный.
Даниил Черный.
И Феофан Грек тут на особицу, потому что Феофан Грек был человек светский.
Светский.
Он эмигрант из Византии, но он жил в миру.
Да.
Он жил в миру, в отличие от Даниила Черного и Андрея Рублева, те были монахами.
Да.
Вот, Даниил же, Феофан жил в миру, но школа единая. Вот вообще, знаете, потом, когда Андрей Тарковский снял свой фильм известный,
да,
Солженицын критиковал этот фильм за, как он выражался, такой немножко модернизированный подход к трактовке художников, вот, хотя это вполне понятно, дело в том, что ведь биография ни того, ни другого, ни третьего нам практически неизвестна.
Достоверно, да.
Да, есть жития, поскольку Андрея Рублева причислили к лику святых, есть какие-то документы Спаса Андроникова монастыря, где он работал,
безусловно.
И по некоторым данным похоронен.
Художник
поэтому,
имеет право на
конечно,
свое
да.
видение
но
художественного
да, но там самое главное показано, что они были все из одного гнезда.
Да, да.
И, между прочим, художественная, эстетическая концептуальность их иконописи у каждого совершенно индивидуальна. Вот это
интересный факт. Тем не менее, фильм и Тарковский в финале... Это однозначно отправляет в такой нокаут и катарсис, что тут даже говорить нету.
Да. А между прочим,
пойдем,
есть...
говорит, с тобой я буду, ты будешь колокола лить, а я иконы.
Между прочим, мастер колокольный по имени Борис реально жил в это время в Москве.
Вот.
Это не с потолка взято, что его звали Борис. Вот. Так вот, а потом самое главное, концептуальность икон ведь разная, скажем, концептуальность Феофана Грека, ну, как потом многие описывали, она ветхозаветная, Бог карающий.
Да.
Да. А концептуальность Рублева,
евангельская.
Да. Да. Это невероятный контраст, при том, что духовная сила всех троих совершенно фантастическая. И мы, между прочим, в следующей нашей лекции мы обязательно к этому вернемся. Потому что я просто не хочу сегодня одну тему озвучивать скороговоркой. Мы обязательно к ней вернемся в следующий раз. А я пока скажу о чем? О предренессансе.
Предренессанс, да.
В культуре Руси, который начинается как раз с этой Великой Троицы, и потом четвертый великий средневековый иконописец, который был уже в следующем поколении, это Дионисий. Да. Вот, фактически, вот четыре величайших мастера иконописи, которых мы знаем поименно. Да. И они все так или иначе связаны с кругом Сергия. Понимаете? Это уже само по себе явление, совершенно заставляющее вообще смотреть в конец XIV века и на фигуру Сергия совершенно особыми глазами. А теперь об Алексии. Дело в том, что Алексий, который стал, ну, в терминологии XIV века, местоблюстителем,
да,
при малолетстве Дмитрия Донского, сейчас бы мы это назвали латинским словом «регент».
Да.
Да. Фактически в России складывается регентство. От себя добавлю, Дмитрий Донской лез на стенку от этого регентства. Ему хотелось рулить самому, и даже поразительный факт, что когда он отправился на Куликовскую битву, он не приложился к могиле Алексия. Он приложился к могиле Петра Чудотворца и прошел мимо могилы Алексия, человека, который в его малолетство вытянул все. Понимаете, Дмитрий Донской очень болезненно переживал это ущемление своей власти. Вот в некоторых отношениях он даже делал все с точностью да наоборот.
Вот в этот момент мы уже имеем вот это понимание, церковь и власть, это они разделены. Что
здесь
и на сегодня
наоборот,
мы имеем официально, да?
Здесь
или
они, здесь они, наоборот, предельно сблизились.
Сблизились.
Предельно. Причем в чем как раз уникальность конца XIV века, что в этом сближении церковь оказалась выше светской власти. То есть я сейчас скажу вещь, которую я заранее прошу у всех слушателей как бы воспринять это адекватно и не побивать меня камнями, как евангельскую блудницу, но я скажу, что это был православный вариант Папы Римского. В этот момент. То есть вообще Алексия Бяконтова историки тысячекратно сравнивали с кардиналом Ришелье. Что? Но я только отвечу, что у Алексия было власти многократно больше. То есть, если тут сравнивать, то не с Ришелье, а скорее с Ватиканом, понимаете? То есть, это русская теократия, фактически. То есть, причем интересный факт, если мы посмотрим документы эпохи Алексия, у него своя собственная касса, у него свои собственные вооруженные силы. Это, так сказать, гвардейцы кардинала,
ну,
понимаете?
Ну,
да,
ну, понятно.
Владычный полк, как это называлось.
который подчинялся непосредственно ему.
Да, но в Новгороде аналог был, потому что там архиепископ-президент, а на Москве это первый случай, понимаете? Да, и судя по тому, что мы знаем из летописей по истории, Боярскую думу Алексий контролировал стопроцентно.
Да.
Ну вот вам факт знаменитый. Первый московский каменный Кремль.
Да.
Он был выстроен как раз Алексием Бяконтовым.
Но это о котором речь идет? О Успенской?
Не-не-не, это вот тот, который был на месте сегодняшнего Кремля. Ага, он сейчас не сохранился.
Да. Да.
Дело в том, что он был из белого камня. Отсюда выражение «Москва белокаменная».
Белокаменная, да.
Дело в том, что вообще как это возникло? Дело в том, вот был пожар всех святых в Москве. Но Москва деревянная, горела часто. Тут свечка упала в храме всех святых. Пожар был такой, по свидетельствам очевидцев, бревна по воздуху летали. Ну, то есть, это уже ситуация огненного смерча, понимаете?
Понятно,
это как бомбардировка Дрездена в 45-м
году. Не соблюли
году.
Противопожарную безопасность.
Да, не соблюли, тогда, да. Вот, и Алексий, пользуясь этим случаем, выбил у Боярской думы финансирование на строительство каменного Кремля. Для справки, спустя некоторое время будет очень большая война с Литвой. Так называемая Литовщина, 1368-1378, в ходе которой Ольгерд трижды осаждал Москву. Ни разу не взял каменный Кремль, спас. Понимаете, интересный фактик. Так вот, а вообще в это время, судите сами, воевали с Литвой 10 лет, воевали с Тверью и в конце концов добились от Твери отказа от всех этих самых претензий на высшую власть. А воевали с Рязанью и отбили у Рязани там обратно те территории, которые у них были. Теперь очень активно вмешивались в политическую жизнь в Орде. Ну, достаточно сказать, что Алексий профинансировал возвышение и падение двух ханов. И в конечном итоге вывел в Орде во власть Мамая.
Мамая.
Того самого.
Да, да.
Вот, между прочим, тоже традиционная ошибка, которая очень часто и по телевизору. Хан Мамай. Никогда Мамай ханом не был. Вот в Орде три великих узурпатора были. Нагай в 13 веке, Баты. Мамай, Батый-хан.
А Батый-хан?
Батый-хан, внук Чингисхана.
Да, да, да.
Дело в том, что узурпаторы – это те, кто не потомки Чингисхана.
Ага.
Они по законам Орды не имели права на трон. Вот в 13 веке Нагай, Великий Нагай, как его называли, народ нагайцев отсюда название. Между прочим, это Калин-царь из русских былин. Потому что Нагай – это собака по-татарски. Калин тоже переводится как собака-калин-царь. Мамай в 14-м и самый великий Едигей в начале 15-го. Едигей в татарском и казахском фольклоре занимает то место, которое у нас занимает Илья Муромец и Добрыня Никитич. Стопроцентно заслуженно, кстати. Действительно, великий воин и великий государственный деятель, но у него отношения с Русью были противоречивые. Иногда дружил, иногда нападал.
Мы о них поговорим?
Да, потом поговорим. Но сам факт, что он в 85 лет предпочел умереть в бою.
Потрясающе.
Да. Зная, что
Илья
может...
Илья Муромец.
Да, ну это вот тюркский Илья Муромец.
Да.
Едигей 40 богатырей, знаменитый
это эпос. Когда было-то?
Это 15 век, это уже
век,
после Куликовской.
Да, позже мы вернемся.
Да, и между прочим, один раз он Москву спасет. Мы к этому еще вернемся.
Да, да, да.
Так вот. И Мамай, да, так вот с Мамаем связана поразительная история. Дело в том, что в 1368 году Алексий от имени Дмитрия Донского с Мамаем заключает договор. Вот об этом договоре надо сказать особо, потому что это едва ли не самая главная заслуга Алексия как политика. Договор на следующих условиях. Значит, Мамая Русь поддерживает.
Алексий в каком сане тогда был?
Митрополит.
Митрополит,
руководитель Русской Православной Церкви.
Да.
Вот, значит, Мамая Русь поддерживает против его соперников, финансирует его. Вообще, в этой ситуации татаро-монгольское иго могло кончиться спокойно. Мы могли просто ничего не платить в Орду, пускай они режут друг дружку.
Да,
но
да.
Орда Москве была нужна.
Нужна.
И поэтому Орду продолжали финансировать уже со своими собственными целями. Значит, в ответ на дань снижается до 8%. Это вообще мизер.
Да.
Я от себя добавлю, и больше никогда ее не повысят. Ни разу не будет. И второе, самое главное, на Руси отменяется лествичное право и вводится монархия.
Монархия.
То есть это переворот со времен русской правды Ярослава Мудрого, второго такого не было. То есть Дмитрий Донской мог спокойно, проигнорировав всех остальных Рюриковичей, посадить на трон своего сына.
Ага, вот, друзья, как? Запоминаем, вот где устанавливается способ правления.
Да, и он будет до 1917 года.
Монархизм, вот где исток и корни. При заключении договора митрополита Алексия
от имени Дмитрия Донского с Мамаем. Самое смешное, что 12 лет Куликовская битва.
Да.
Между ними как раз.
Да.
Но я к чему хочу сказать. Алексей ничего не выдумал. Это просто принцип престола наследия нормальной монархии, который в Европе существовал со времен... То есть я скажу словами...
Опыт-то уже был.
Конечно. Тут другое очень интересное. Ведь дело в том, что великий историк Сергей Соловьев характеризовал Киевскую Русь и лествичное право как родовое государство. То есть это очень архаический способ. То есть правит род. Вообще немножко из позднего варварства. А здесь устанавливается гораздо более цивилизованный и более, как бы мы сейчас сказали, прогрессивный способ. Нормальная монархия.
А мы готовы были тогда к этому? Или как это
Вы знаете...
Сказать? Это легло на благодатную почву?
Ну, я вам так скажу. Святой. Я вам так скажу. В перспективе, да. Вот, но, забегая вперед, скажу, сам Дмитрий Донской оказался не готов, потому что впереди вот нас в следующий раз мы поговорим, что Дмитрий Донской посмертно толкнул Русь в страшную гражданскую войну именно тем, что опять схватился за лествичное право. Но я потом уже расскажу, как это все происходило.
Не перестроился.
Да, сам Дмитрий Донской, который и сам благодаря этому стал фактически из родового вождя, ставший монархом, понимаете? Но он сам еще где-то одной ногой, вот остался прошлым и одной ногою, стремясь догнать стальную рать, скольжу и падаю другую, как у Есенина. Да, ну, а так дело в том, что это лучше всего сказал Вознесенский, тюрьмы раскрывший, сам раб еще, про Хрущева.
Да.
Вот. Тут еще такая деталь. Дело в том, что вот почему мы говорим, что обязательно их надо в тандеме смотреть, Алексий и Сергий. Дело в том, что Алексий, став папой русским, как бы мы можем сказать, вот, ну, де-факто папой русским. Вообще, между прочим, я не случайно этот термин употребляю, потому что опыт Алексия запомнился. И претензия церкви на... православный вариант папизма запомнился, московские князья, не только Дмитрий Донской, а и все остальные, будут это воспринимать как страшный вызов своей власти, и они будут с этим постоянно бороться, и через 100 лет они сломают эту систему. Это будет поражение церкви. Но мы об этом потом будем уже говорить. Причем поражение прогрессирующее. Если Иван Великий просто сломает вот эту вот систему папизма, то Иван Грозный будет уже убивать митрополита, понимаете?
Да, да.
А Алексей Михайлович будет ссылать митрополита, патриарха.
Да.
А Петр ликвидирует патриаршество. Понимаете, по наклонной пошло. Вот. И дальше Ленин следующий уже с погромом церкви. Так вот, но в любом случае такая альтернатива была. То есть вот такого варианта, именно теократического варианта на Руси. И причем ведь самый главный-то соблазн был в чем? Что ведь опыт Алексия – это опыт успешного политика. Ни одного провала практически. Но единственный сомнительный вариант, почему я говорю сомнительный, потому что светская власть засасывает. Понимаете? Единственный сомнительный вариант, когда Алексий нарушил слово, пригласил Тверского князя Михаила Александровича в Москву и велел его арестовать. Ну, папы это делали постоянно на Западе. Алексий наступил на те же грабли. Ответом стала война с Ольгердом, потому что Михаил был, сестра Михаила Александровича была женой Ольгерда. Понимаете? Тут, и вот здесь почему особо важен Сергий. Дело в том, что Алексий, занимаясь вот этой папистской практикой власти, он, естественно, все время балансировал на той же грани, что и Иван Калита. Политика святой не бывает. Вот. А Сергий был живой святой. И поэтому Алексий мог вполне в критической ситуации опереться на Сергия.
Да.
Ну, знаете, скажем, у Сергия Радонежского было известное политическое деяние, которое, что показательно, не попало в житие. Это его вояж в Нижний Новгород. Просто надо было с местным князем как-то договариваться. Он отказывался идти на компромисс. Воевать с ним не хотелось. Уговорили Сергия, он пошел к этому князю. Попытался его уговорить. Князь все равно не пошел на компромисс. И Сергий наложил на город анафему. На весь город.
На весь город.
И закрыл церкви. Все, город капитулировал на следующий день. Да. Ну, тоже не совсем духовное деяние, вот, но в любом случае, если учитывать, что альтернативой была бы война и резня,
да.
То есть, наверное, Сергий и здесь был прав. Вполне.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи близится к завершению. Ну а продолжим мы говорить в нашем цикле «Православие и культура» вместе с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова в нашей следующей передаче. И также продолжим говорить о Москве от Ивана Калиты до Куликовской битвы в рамках нашего цикла «Православие и культура». До следующей встречи. Всего вам доброго. Разговоры об искусстве.